Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Неделю я провел на кинофестивале в швейцарском городе Локарно, славящемся вечерними сеансами на главной площади и тщательно подготовленными ретроспективами. В этом году в Локарно приехали любители мексиканского кинематографа, чтобы посмотреть программу «Спектакль каждый день», которую подготовил кинокритик Олаф Мюллер, изучивший сокровища государственных и частных архивов в Мехико. Если представить фестиваль в виде живого организма, то это огромная ретроспектива, 36 полнометражных фильмов, его хребет, без нее все развалится. Что мы знаем о мексиканском кино 40-х-60-х годов? Для большинства зрителей эта эпоха связана лишь с именем Луиса Бунюэля, и ретроспектива подчеркивает масштаб нашего невежества. Сюжеты мексиканских мелодрам той поры неправдоподобны настолько, что кажутся мескалиновой галлюцинацией. Скромная рыбачка становится наложницей крупного политика в Мехико, но верна своему деревенскому другу Хосе, по совместительству профсоюзному лидеру. Певица думает, что ее дочь погибла в железнодорожной катастрофе, но малышка осталась жива и выросла в семье воздыхателя этой певицы вместе с еще двумя девушками, а мать до последней секунды не может понять, кто из них ее дочь. Мы видим на экране непобедимого супермена Санта, сражающегося с бандой женщин-вампиров, а затем и его пародийную подругу Эмансипе Маура Монти в фильме «Женщина-летучая мышь» противостоит живущему на корабле злодею, который пожелал скрестить человека с рыбой и убивает лучадоров, чтобы выкачать секрет их шишковидной железы. Интересно, что бы сказали мексиканские зрители 70 лет назад, если бы им показали фильмы из программы фестиваля в Локарно 2023 года. Например, драму Клаудии Рорариус «Защупанный», так я осмелюсь перевести его многозначное название, поскольку героиня, отличающаяся избыточным весом и страдающая целлюлитом санитарка Мария, неистово щупает своего любимого пациента, полупарализованного греческого юношу. Несмотря на то, что полученная в драке травма лишила Алекса мужской силы, эта пара все же пытается заниматься любовью и увязает в пылких отношениях, достойных мексиканской мелодрамы. Столь же нетривиальный дуэт возникает в фильме многообещающего дебютанта Симоне Боцелли «Патагония». Деревенский дурень влюбляется в инфернального клоуна и становится его партнером и сексуальным рабом. Такой рассказ о темной стороне любви могла бы написать Фланнери О'Коннор, а если бы существовала награда за самоотверженность, ее следовало бы вручить актерам Андреа Фуорта и Аугусто Марио Русси. Но все эти смелые интриги кажутся пресной банальностью рядом с тем, что происходит в трилогии великого фантазера Бертрана Мандико «Райнер, порочный пес в долине черепов», «Конан, мы варвары». Центральный фильм был показан в мае на Каннском фестивале. В Локарно прибавились пролог и эпилог. История Конана Варвара снималась в Люксембурге во время ковидного локдауна, когда казалось, что мир мчится к ужасающему финалу. И это чрезвычайно пессимистичное кино. Кровь и кишки перемешиваются с жемчугами на каннибальском пиру, предвещая конец света. Конан поменял пол. Теперь это свирепая амазонка, которая сожрала собственную мать и многократно убивает саму себя из будущего. Поэтому ее играют 6 актрис – от девушки-воительницы до старухи-королевы. Мужчин почти нет, миром заправляют роскошные лесбиянки, и мир этот состоит из декораций автокатастрофы, обеда нагишом и прочих вычурных фильмов. В любовном услужении у Конан находится женщина-собака Райнер, которая оборачивается самой смертью. Все это выглядит так, словно Пьер и Жиль под мескалином пересняли «Трудно быть богом». Кино – все чувство тревоги и любопытства, которое возникает в заброшенных местах, и в фильме Дени Кате «Мадемуазель Кинопсия» его олицетворяет девушка, обитающая в заброшенной монреальской больнице. Передача «Голоса Америки», которую «Мадемуазель Кинопсия» слушает, посвящена концепции лиминальных пространств, покинутых людьми помещений, обладающих нездоровой притягательностью. Именно в таком пространстве она и живет, хотя посетители иногда появляются, взвинченная женщина, произносящая монолог о красоте жестов курильщика, женщина-конфидент с кособоким тортиком и толстопузый электрик, в него Кинопсия мгновенно влюбляется». Дени Кате не смог приехать на премьеру своего фильма из-за тяжелой болезни. Не смог приехать в Локарно и Али Ахмадзаде, ставший лауреатом главной награды фестиваля. Режиссеры не выпустили за границу иранские власти. Более того, они добивались, чтобы снятый без разрешения цензуры фильм вообще не был показан. Министерство безопасности Ирана ведет расследование, которое, как мы знаем из истории преследования иранских независимых режиссеров, может завершиться арестом. В самом деле критическая зона отважно нарушает табу исламского государства. Главный герой – драг-дилер, живущий в своем подпольном мире. Он кажется кем-то вроде мудреца-знахаря, обещающего пациентам-клиентам забвение. Его лекарства – марихуана, гашиш, алкоголь, свободная любовь. Вероятно, даже то, что единственное близкое существо у героя – собака, является вызовом клирикальной цензуре. Быть может, власти смирились бы с этим фильмом, если бы порок на экране был наказан, но он торжествует, и простоволосая женщина самозабвенно нюхает кокаин, а потом улетает в Европу. Героиня романтического фильма «Лучиано брату Анджела едет дальше», снятого в 1981 году, путешествовала за рулем такси по еще не снесенным Чаушеску кварталам в центре Бухареста. Раду Жуды в фильме «Не ожидайте слишком многого от конца света» сотворил новую Анжелу, женщину-пантеру, живущую в спятившем мире, где каждый за себя, а Бог против всех. Современная Анжела ишачит на австрийскую корпорацию, которую представляет железная женщина, праправнучка Гёте. Есть в фильме и хороший колонизатор, немецкий трэш-режиссер Уве Болл, который играет сам себя и вдохновенно проклинает тупых кинокритиков. Мир отвратителен, его можно только материть и высмеивать, что и делает Анжела, записывающая для Инстаграма ролики в виртуальной маске тупого мужлана, рыгающего и пердящего. Феерия завершается съемками рекламы техники безопасности для австрийской фирмы. Пострадавшему на производстве рабочему не позволяют произнести ни слова правды. Он только поднимает куски зеленого картона, на которых напишут, что нужно. Анжела едет дальше. С постаревшими героями этого фильма встречается новая Анжела. Снимался по законам коммунистического кинематографа, но корпоративная цензура в наши дни бывает еще свирепей. Как и 50 лет назад, спасением от обезумевшего мира становится черный юмор, и среди титров в фильме появляется хайку из Сакабаяси. В этом мире мы ходим по крыше ада, созерцая цветы. Раду Жуды получил приз в главном конкурсе и произнес со сцены «Слава Украине», а награда за лучшую режиссуру в Локарно досталась украинскому режиссеру Марине Вроде за фильм «Степное». Его замысел возник задолго до начала полномасштабной войны, но события последнего года неизбежно меняют восприятие этой истории об умирающем советском мире. Глухая украинская деревня, в которую возвращается главный герой, чтобы навестить захворавшую мать, живет в прошлом. Примет современности здесь почти нет, разве что едва ловящий сигнал мобильные телефоны. Все остальное из былых времен – люди, вещи, разговоры. В фильме снимались непрофессиональные актеры и звучат подлинные воспоминания деревенских стариков о давно прошедшей эпохе. Марина Врода мастерски соединяет документальные и игровые эпизоды, создавая вселенную, где время навсегда остановилось. Одна лишь смерть способна похитить его обитателей, и ее прихода они ждут без тревоги. Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Задача государства – уничтожить человека, задача народа – запомнить каждого, говорит историк Юрий Дмитриев в документальном фильме нидерландского режиссера Йессики Гортер. Благодаря Дмитриеву и его единомышленникам в урочище Сандармух были найдены места захоронений тысяч жертв Большого террора. Урочище стало местом памяти, туда приезжали родственники расстрелянных, журналисты, историки, гости из многих стран. Все это не нравилось чекистам, укреплявшим свою власть в путинском государстве. Деятельность Дмитриева, возглавившего карельское отделение мемориала, решили дискредитировать. Военно-историческое общество затеяло альтернативные раскопки в Сандармухе, чтобы доказать, что там похоронены не жертвы сталинского террора, а красноармейцы, убитые белофиннами. А Юрия Дмитриева опорочили, сконструировав уголовное дело об изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении приемной дочери. В 2016 году Дмитриев был арестован. Началась международная общественная кампания в его защиту. Первый суд в 2018 году его оправдал, он вышел на свободу, был арестован вновь, и постепенно суды ужесточали приговор. В декабре 2021 года, когда в Москве расправлялись с мемориалом, Петрозаводский городской суд повысил наказание Дмитриеву до 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Почему до сих пор неизвестны места, где расстреляны люди? Потому что власть не заинтересована в том, чтобы эти места были найдены. Власть будет держаться до последнего. И я боюсь, очень здорово боюсь, что перед своей кончиной она может устроить еще и нехороший карнавал во всем мире.
Йессика Гортер начала снимать Юрия Дмитриева незадолго до его первого ареста. В 2016-2018 годах он давал беспощадные оценки положения дел в стране. У него не было сомнений в том, что готовится реставрация сталинского режима. Как раньше было, так и будет. И что готовы все инструменты для повторения террора, поскольку Россия живет по законам лжи и страха. Судьба Дмитриева стала печальным доказательством справедливости его предчувствий. Известного человека, в поддержку которого высказывались знаменитые деятели культуры, авторы исторических трудов, лауреаты международных наград, в том числе премии Сахарова, бросили за решетку по грубо сфабрикованному обвинению, в точности, как в сталинские времена. В фильме «Йессики Гортер» мы видим Дмитриева в кругу семьи с дочерью Катей, приемной дочерью Наташей, с единомышленниками, во время поисковых работ в Сандармухе, в беседе с писателем Дмитрием Быковым и, наконец, у дверей суда, где на него со остервенением набрасывается съемочная группа НТВ. Дело Дмитриева – третий российский фильм «Йессики Гортер», завершающий ее трилогию об исторической памяти. В фильме «900 дней» она дала слово свидетелям блокады Ленинграда. К тому времени уже сформировалась идеология победы-бесия. Ура-патриоты славят Сталина, устраивают помпезные парады, раздают медали, и все это не имеет отношения к подлинной истории людей, которые мучились и умирали от голода, в то время как сытые чекисты подслушивали их разговоры и пресекали проявления недовольства. В фильме «Красная душа» Гортер фиксирует углубление раскола в обществе. Энтузиасты-одиночки, вроде Юрия Дмитриева, собирают свидетельства о ГУЛАГе, а власть игнорирует их, и с ее благословения процветает движение реваншистов. Один из героев фильма – убежденный сталинист, который уверен, что его юный сын, погибший от передозировки, стал жертвой капиталистической бездуховности, которой не было в СССР. Я попросил Йессику Гортер рассказать о том, как она оказалась в России и начала снимать фильмы о прошлом и настоящем этой страны.
Эта история началась в Амстердаме, рядом с тем домом, где я сейчас живу. В 1989 году я встретила парня по имени Алексей. Он впервые в жизни приехал на Запад на 3 месяца и готовился вернуться на своей «Ладе» в Ленинград, потому что у него кончалась виза. Его машина была набита вещами, которые у нас выкидывали, а он собирался все это починить и продать в СССР. Мы познакомились в баре за день до его отъезда, и Алексей предложил мне прислать приглашение в Ленинград. Мне было 19, я хотела приключений. К тому же много читала русских писателей, от Достоевского до Солженицына. Я росла во время Холодной войны, меня учили остерегаться СССР, так что я решила воспользоваться этим приглашением, поехать в Ленинград и посмотреть на все своими глазами. Я многого не знала в ту пору, потому что была очень юной, но я любила историю, а мой отец сказал: «Рухнула Берлинская стена, исторические события происходят на наших глазах. Зачем же ты сидишь в Амстердаме?» Но мне не очень хотелось ехать в Берлин, я решила добраться еще дальше. И вот я в декабре 89 года приехала в СССР в самый разгар перестройки. Я чувствовала, что вокруг творится история. Потом я поступила в киношколу, сняла свой первый фильм, начала работать в России, пытаясь разобраться с тем, что происходит вокруг меня. Сняла там еще 2 фильма, и вот дошло до «Дела Дмитриева».
Как вы познакомились с Дмитриевым?
Мой фильм «Красная душа» о наследии сталинизма в современной России. Естественно, когда изучаешь такую тему, неизбежно пересечешься с Юрием Дмитриевым. Так и вышло. В фильме 6 героев, и он один из них. Мы приехали со съемочной группой в мае 2016 года, и сразу же, как только я увидела Дмитриева, мы с моим оператором одновременно решили, что будем снимать его как можно больше, хотя нам не нужно было так много для «Красной души». Юрий сам как будто чувствовал, что время поджимает, и рассказал нам всю историю своей жизни. На меня произвела большое впечатление его работа. Я 2 года путешествовала по России, снимая «Красную душу», встречалась с разными людьми. К 16 году стало очевидно, что режим становится все более жестким, но при этом многие люди говорили мне: «Ну, это не тема, со сталинизмом разобрались в 90-е. Сейчас мы думаем о совсем другом, это никому не интересно». Но я, проработав в России почти 20 лет, пришла к выводу, что дискуссия о том, что происходило в сталинские времена, не завершена. А Юрий в буквальном смысле голыми руками раскапывал прошлое, пытался найти братские могилы, где людей тайно хоронили 80 с лишним лет назад. И это было своего рода процессом исцеления. Он сам говорил, насколько важно понимать, откуда ты родом, кто твоя семья, кто твои родители, потому что это фундамент общества. Мы снимали несколько дней, и я спросила его, можно ли вернуться и поснимать его работу. И он сказал: «Хорошо, но я не уверен, что буду тут». Я спросила, что он имеет в виду, и он ответил: «Мною интересуются. Не знаю, что они задумали, но чувствую, что что-то готовится». И через полгода, в декабре 16-го, мне сообщили, что он арестован.
Он очень проницательный человек, и меня поразило, что уже в 2016 году он так точно оценивал ситуацию и понимал, что сталинизм возвращается.
Он это понял даже раньше. Мы с его дочерью Катей сидели на кухне и подшучивали над ним. Конечно, он делает сложную работу, она не всем нравится, но мы находимся тут, снимаем о нем фильм. Не может быть, что его деятельность запретят, у него просто легкая паранойя. Но, конечно, он не был параноиком, он отлично понимал, как работает система.
А вы за столько лет работы в России поняли ее суть?
Я, конечно, не способна так понимать систему, как ее понимает Юрий, потому что выросла в другом обществе. В 16 году я была достаточно наивной, потому что, несмотря на все свои познания, я просто не могла поверить, что все идет именно в эту сторону. Но я не сомневалась, что он делает важную работу, вытаскивая скрытое на свет Божий. И я в своих фильмах пытаюсь делать то же самое, показывать то, о чем не принято говорить. В этом смысле мы с ним связаны.
Но вы тоже чувствовали, что сталинизм возвращается, иначе бы не выбрали эту тему для фильмов?
Да, это так, но я не подозревала, что ситуация дойдет до того, что творится сейчас, до такой жестокости. Сначала я сделала 900 дней о последних свидетелях блокады. Там была пожилая пара, которая не выносила Сталина. В точности как Юрий, они понимали систему. Я была у них 1 января 2000 года, и когда мы пришли поздравить их с Новым годом, они были в полном ужасе. Неужели люди не понимают, кто такой Путин? Почему же все радуются? Неужели они не догадываются, что прошлое вернется? Это они говорили уже 1 января 2000 года, и я никогда об этом не забывала. Но потом, когда я снимала фильм о блокадниках, я обнаружила, что многие пожилые люди с уважением отзываются о Сталине, хотя, конечно, не всегда искренне. Это может быть вызвано страхом или другими причинами, но я сразу поняла, что никто не приравнивает Сталина к Гитлеру, не считает его абсолютным злом. Конечно, люди этого поколения, выросшие при том режиме, после перестройки многое потеряли и чувствовали, что работали на общество, которого больше нет. Все это было вполне понятно, и тогда я решила выяснить, что об этом думают более молодые люди. И быстро обнаружила, что никакой однозначности нет. Все сбиты с толку, потому что не было судебного разбирательства, подобно Нюрнбергскому процессу. Я была на кладбище в Москве, где похоронен палач Василий Блохин, убивший тысячи людей. У него красивая могила. Здесь же похоронена его жена, а его родственники или люди, которые его любят, приходят туда, приносят цветы, и нет никакого указания на то, что он злодей. А совсем рядом братская могила с пеплом репрессированных, может быть, Блохиных, и убил. И чем больше я погружалась в эту тему, тем больше я понимала, как все это сложно. Но, снимая дело Дмитриева, я все глубже осознавала суть системы.
Дмитриев говорит в вашем фильме, что власть ведет войну с народом. Это противоречивое умозаключение, потому что как определить, где кончается власть и начинается народ?
Действительно, трудно сказать, где проходит эта граница. Дмитриев – сирота. Мать бросила его в роддоме, он оказался в приюте и провел там 1.5 года, пока его не усыновили. Ему было ясно, что государство хочет заменить людям родителей и разорвать семейные связи. К счастью, его усыновили люди, которых он очень любит. Он считает, что они спасли ему жизнь. Он мне говорил, что если бы остался в советском приюте, его уже и не было бы на свете, а выжил он и обрел цель в жизни благодаря приемным родителям. Тема семьи чрезвычайно важна для него.
В вашем фильме он рассказывает о том, как удочерил Наташу. У вас, конечно же, нет сомнений в том, что дело против него сфабриковано.
Первый суд его оправдал, что в России случается крайне редко. Через 3 недели после того, как его арестовали в декабре 2016 года, вышла большая телепередача, в которой его дело связали с мемориалом, и еще до приговора подали все так, будто он уже осужден. Они подчеркнули, что он возглавляет карельское отделение организации, которая очерняет российскую историю, является иноагентом. Неудивительно, что педофил работает на такой организацию. В декабре 2021 года он был осужден на 15 лет строгого режима, и на следующий день мемориал ликвидировали.
Интересно, что Дмитриев метафорически предсказывает войну с Украиной в вашем фильме. Он говорит, что власть будет держаться до последнего и перед кончиной может устроить нехороший карнавал во всем мире. Вряд ли вы в 2016 году оценили его слова.
Сейчас, когда я пересматриваю наш разговор, записанный в 2016 году, я многое понимаю гораздо яснее. Мы монтировали почти 2 года. Это был сложный процесс. Мы вставили эту сцену в фильм еще до войны. И потом, когда война началась, мы с моим монтажером ахнули. Только тогда стало ясно, что имел в виду Дмитриев.
Когда вы в последний раз с ним разговаривали?
В 2018 году, когда его оправдали. После его ареста в декабре 16-го я поняла, что фильм, который я планировала, необходимо снять, хотя он и будет совсем другим. Своего рода предопределенность. У меня собралось уже много материала. Я понимала, что будет непросто, но все-таки удастся честно рассказать историю Дмитриева. У меня возникло предчувствие, что в какой-то момент он выйдет. И через год его действительно выпустили. Он несколько месяцев провел дома до суда. Мы разговаривали по скайпу, и я поняла, что мне нужно к нему поехать перед началом процесса. Я провела очень насыщенную неделю в доме Юрия. Встретила много интересных людей. Журналистов «Радио Свобода», Дмитрия Быкова, «Новой газеты», BBC и местных журналистов. Все тогда приехали на суд, и потом очень много мне помогли. Вот тогда мы с Дмитриевым встречались в последний раз, а потом еще несколько раз говорили по скайпу. Я знаю, что он не сломлен в тюрьме. Он глубоко верующий человек. Он говорит об этом в фильме. И он считает, что его жизненная задача определена свыше. Я не могу представить себя в тюрьме. Удалось бы мне выдержать такое давление. Но ему это удается.
Вы замечали за собой слежку, когда работали в России?
Когда мы снимали «Красную душу», мы ехали в Медвежьегорск на поезде, и очень странная дама вошла в купе и сказала, что делает исследование о том, довольны ли мы поездкой. Единственное, что ее интересовало, это номера наших телефонов. Это выглядело очень нелепо. Мы снимали 90-летнюю женщину, которая навещает могилу матери в Сандармохе. Мы собирались снять, как она выходит с поезда, и сразу заметили, что в Медвежьегорске на перроне много полицейских. Они подошли ко мне и спросили: «Знаете ли вы господина Кортера?» Я сказала: «Не знаю такого, но вот там в поезде ехали немцы, а фамилия звучит по-немецки. Может быть, это кто-то из них?» Полицейские ушли, мы смогли доснять сцену, но потом они вернулись. Конечно, они искали госпожу Кортер.
Как в Нидерландах восприняли дело Дмитриева? Все-таки это запутанная и малоизвестная история.
После премьеры и показа в голландских кинотеатрах были великолепные рецензии и глубокие статьи о фильме в главных газетах страны. Многие зрители пришли его посмотреть, хотя ничего прежде не слышали о Дмитриеве. Я очень впечатлена и тронута масштабом реакции. Это не самая известная история, но впечатляющий пример того, как в России поступают с диссидентами. Мне говорили зрители, что благодаря фильму лучше поняли механизм, позволивший развязать войну. Другие говорили, что не задумывались о том, что в России есть люди, борющиеся за свободу и демократию, а теперь поняли, что об этих людях нельзя забывать.
Скучаете по России?
Я там не была уже несколько лет. Да, у меня есть чувство, что я утратила важную часть моей жизни. Я давно не видела российских друзей, все это тяжело. Но, конечно, мои переживания нельзя сравнить с тем, что сейчас испытывают украинцы. И мои друзья, которые столько лет боролись за перемены в своей стране, сейчас испытывают чувство вины за то, что делает их страна.
Гостем «Радио Свобода» была нидерландский режиссер-документалист Йессика Гортер. Мы говорили о ее новом фильме «Дело Дмитриева». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.